Ты сейчас обычный червячок, на своем месте выполняешь свою маленькую задачу, но вообще-то ты можешь стать капитаном Америки. Войти только
девочки. Ой, девчонки! Смотрите, у нас же теперь этот есть Рутюб, ВК.
Чернокожий, белый, кавказец, гей. Люда, привет! Рад тебя видеть. Как у тебя дела?
Сергей, привет. Привет. Настроение отличное и весеннее. Я тоже рада тебя видеть.
Да, замечательно.
Давно не виделись.
Да, мы, кстати, с Людой вместе работали. Это был замечательный период в Якомтехе, в самокате. Экс-самокат. Вот. Про это тоже немножко, наверное, поговорим с тобой. Расскажи для моей аудитории, чем ты занимаешься, чем, ну, в том плане, вот, какие твои должностные обязанности или в чем связан твой основной экспириенс как специалиста в IT?
Ой, я сейчас сейчас я работаю в Дед Москвы, и у меня такая смешная роль, она полу Chief Product Owner, полу какой-то операционный, может быть, директор или что-то такое, вот, вообще называюсь руководителем домена, вот, и у меня есть и проекты, и продукты, и операционная часть, типа контрактная, SEO, продвижение, там что-то такое, вот, продуктов. И проектов, вот. И вообще изначально я и была там проектом, потом росла в продукты, и всегда была продуктом, потом была chief продуктом, head продуктом, по-разному нас называют, но суть в том, что я все около продукта, айтишного, вот. Продукты у меня тоже были разные. Начинала я вообще с внешних продуктов. Это приложения, сайты, торчащие наружу для пользователей. Вот первый мой продукт – это был мобильное приложение «Перекрестка», вот, и сайт для «Перекрестка». Вот. То есть обычные вот мы с тобой могли прийти и воспользоваться этим приложением. То есть такой, миллионные юзеры, большие обороты, и вот это все. И ты работаешь на то, чтобы бизнес зарабатывал много денег и делать ценный продукт для пользователей. В общем, удовлетворить все стороны, да, все это, типа, стороны стейкхолдеров.
Ты прожженный менеджер такой, вот, да. в разном IT. А как ты вообще пришла в IT? Что-то до этого было у тебя управленческое, не связано с IT-шкой?
Нет, не было, наверное. Я была вот проектом. Вообще, я поняла, чем я хочу заниматься ближе к 30 годам. Вот. До этого я вообще не понимала, кто я, что и почему я. Я пробовала разные. Я работала 3 месяца в бухгалтерии, я работала 3 месяца в маркетинге. Года 2 я работала личным ассистентом директоров. Я в связном 10 лет работала. И там разные-разные меняла. И в связном банке, и программы лояльности. В общем, меняла там разные роли и разных, как бы, задачки. Вот. И когда я работала с директорами, мне это нравилось, потому что они скидывали на меня всю работу, которую мне хотелось делать, вплоть до... Нам нужно было построить колл-центр в Воронеже, и мы там и людей набирали, и строили само здание, оборудовали его, не знаю, подключали всякие операционные системы, CRM-ки и так далее, чтобы сам колл-центр работал. Вот. Потом у меня были проекты там в связном тоже, в розницу нужно было делать. Помнишь, раньше надо было, чтобы на счет денежку положить, нужно было зайти в магазин, ну, в салон, да, связи, вот, и тыкнуть, стоял этот, типа, банком, как он, автомат какой-то, я не знаю, надо было в него потыкать, и денежки
типа там... Типа Киви какой-нибудь автомат там был.
Да-да, вот, и вот, ага. Чтобы на нем что-то писалось для пользователя, там можно было денежки положить, и было понятно, куда тыкать, вот этим проектом тоже я занималась, то есть вообще разношерстно. Были внутренние какие-то проекты для тоже связного...
Знаешь, это, если ты личный помощник директора, то, может быть, как раз ты и делаешь всю работу директора, да, по разным неформальным каким-то историям, вовлечена во все контексты, всю грязную работу, но при этом должна вникать во многие вещи, и кажется, что здесь опыт должен достаточно быстро нарастать.
Не знаю, слово «грязное» меня смутило, я бы не назвала ее грязной, мне, наоборот, это нравилось. Чистая, интересная работа, просто руководители же что в основном? Это 24/7 встречи, да, поболтать, mm-hmm. вот это все. А кто руками это будет работать? Поэтому я такая больше... Там он о чем-нибудь договорится, а я руками это доделаю, условно, например.
Но вот в этом плане она и грязная. Ты когда руками работаешь, закатываешь их, чтобы там, типа, понимаешь. Вот. А что, как ты считаешь, вот тебя привело... Что дало тебе максимальный опыт, который релевантный, который позволил тебе сейчас находиться там, где ты находишься, то есть руководить такими большими командами и там продуктами?
Слушай, я думаю, много на эту тему, кстати, рефлексировала. Я думаю, это связано с детством, а вообще не с работой, если честно. Вот, да, вот. Когда я была мелкой, у меня был брат на 3 года младше меня и дядя, который на 3 года старше меня. Но если нас оставляли дома одних, а раньше в 90-е детей оставляли дома одних постоянно, вот, то мне всегда говорили, ты за старшую. Вот. И мы крушили хату, конечно, поджигали ее несколько раз и так далее, но за это все несло ответственность я, в том числе. Вот. Иногда с братом оставляли тоже, с маленьким, которого надо было накормить, напоить. Он там что-то плакал, что-то с ним поделать. Вот. Мы дрались, естественно, но, тем не менее, я всегда говорила, я старше, и ты должен делать, как я сказал. Вот.
Кто побеждал в этих битвах?
Ну, конечно, я считаю, что я, но, наверное, если спросить его...
Ну, это вопрос обсуждаем, вопрос трактовки, да, уже?
Да-да-да. Вот, это пошло еще оттуда. Потом есть вторая история, которая подмешалась. Это тоже мой такой темперамент. Мне все очень быстро надоедает. Ну, не то, что быстро, но для меня и быстро. Я всегда пробую что-то новое. Я всегда шучу, что у меня есть хобби — собирать хобби. Вот, я люблю пробовать что-то новое, когда я это попробую, я понимаю, как это работает, изучаю, и дальше оно мне неинтересно, я беру что-то новое. Поэтому в каком-то, ближе вот где-то в 25-28 я поняла, что, как я сказала, я поработала и и маркетологом, и бухгалтером, и каким-то ассистентом, и что только не делала, вот, и поняла, что вот эта вот разношерстность мне интересна. И я такая, а где эта разношерстность есть? Такая, а, она есть в проектах. Но тогда было мало проектов именно технических, было такие чуть-чуть там технички, в основном бизнесовые проекты какие-то. И потом она и становилась, это технички, да, там вот так вот, она ты-ты-ты-ты-ты, и сейчас в основном бизнеса мало, одна техничка. Вот, и, собственно, я поняла, что проекты разные, я проекты могу доводить до какого-то состояния, переключаться на другой, и вот эту вот свою динамику, ну, типа, менять. Вот, потом еще есть у меня одно качество, это сделать мир лучше, прекрасней, понятней, и вот это все. И это очень хорошо откликается как раз с продуктовым подходом. То есть, когда я еще не знала слов agile, продукт-подход, и вот это все, CGM и всякие модные вот эти наши словечки, я уже спрашивала там своих руководителей, там, которые делали сайты или там так далее, ребят, которые разработчики, типа, а почему вы так сделали? Здесь же непонятно. Давайте сделаем, чтобы это было понятно. Ну, то есть, короче, я им прямо рассказывала, что к нам приходит там на счет денег положить, они не знают, куда кнопки нажимать. Типа, давайте сделаем, чтобы они понимали. Но люди не так устроены. Ну, в общем, вот эта вот черта во мне была еще до того, как это стало популярно.
Ты сказала, что сделать мир лучше. А что с миром не так, если ты так кратко сказал, или с продуктами, что не так? И какой основной, не знаю, месседж или какую ценность ты несешь в эти продукты, чтобы сделать их лучше? То есть, если сказать, то, Люда, ты про что? Вот, что ты улучшаешь, как ты считаешь? Что самое важное?
Я бы сказала, что я оптимизирую жизнь и ускоряю ее. То есть, я вообще про скорость и про оптимизацию.
Не вот. Даешь им лениться. Люди спокойненько себе делали свою работу. Ну-ка, давайте напряглись. Парни.
Наоборот, я пытаюсь людям донести, что, ребята, все, что вы делали, можно делать быстрее и эффективней. Mm-hmm. То есть здесь про скорость вот это, что типа и понятнее, типа, зачем вы делаете так много шагов? Можно раз-два, и все, это заработало. Зачем усложнять себе жизнь? То есть я как раз про упрощение. Вот, это первое. Второе про мир несовершенен, ты сказал, тоже мне срезонировало. Вообще мир на самом деле совершенен. Но сейчас мы живем в такое время, ни для кого не секрет, что изменения этого мира очень динамичны. И никогда не в мире, вроде, насколько я понимаю, всех умных дяденек и тетенек, которые об этом говорят, такой динамики не было изменений. И, естественно, эти изменения к совершенству несут какие-то побочки. Да? Вот есть какая-то побочка. И я помогаю этой побочке привыкнуть к текущему миру. Ну, в общем, людям адаптироваться. Люди же такие существа, что они привыкают, и привычкам за многое отвечают. Они не хотят что-то менять, потому что так привыкли. Хотя знают, что лучше, конечно, чтобы поменять. Серии там, да, все знают, что курить не надо. Плохая привычка, но курят. Вот здесь то же самое.
Вот, знаешь, если порассуждать про мир, вот я считаю, что мы, конечно, да, вот в плане совершенства. Он, конечно, не совершенен, потому что он продолжает меняться, да, там. И я думаю, что мы живем в лучшее время. Мы живем в лучшее время, которое когда-либо было во многих аспектах, и комфорт, и возможности, и лифты социальные, и равенство, и там, и демократия, и многие-многие аспекты достигли текущей вершины. Мы продолжаем куда-то двигаться, Может быть, какие-то вещи откатываются, еще такое. Но так или иначе, мы, конечно, в лучшее время живем в этом отношении, я здесь согласен. Но динамика пугающая. Пугающая просто самим фактом наличия. Вот это вот постоянство изменений, которые постоянно накатывают. С одной стороны, я им радуюсь, что какие классные вещи появляются, но они заставляют тебя постоянно меняться. И нет этого возможности просто взять, остановиться, расслабиться и ну, где-то вот... Ну, как сказать, можно сказать, с возрастом становится это сложнее осознавать, что тебе придется двигаться дальше. Как бы такое ощущение, что этот ритм, ну, даже вот для молодых, он был раньше сильно ниже, и где-то мы упремся в естественную границу, которую человек может поддерживать нормально, без травм. Возможно, мы ее уже пересекли, и мы постоянно травмируемся из-за этого.
Я вообще полностью согласна все, с чем ты сказал. Про остановиться важная история. Я вообще для себя поняла. Мне раньше тоже казалось, что если я не буду так динамично, все пробежит мимо меня. Но, как показывает моя практика, годы идут, а делаем мы все одно и то же. Вот сорян, но я... Честно, те же яйца, ведь сбоку. Чуть-чуть слова другие меняем. Чуть-чуть такой, знаешь, это припорошили какой-то там серебристой штучкой, я не знаю, что это. Иишкой, да, такие. Но делаем все то же самое. Вот, к примеру, я помню, что когда мы работали в Перекид, напомню, был мой первый продукт, это был такой 17-й год, 16-й. Перекресток, да. Вот. И мы делали там фичи. Блин, какими там фичи-то делали? Ну, не знаю, винный клуб там. Ну, в общем, короче, мы делали какие-то фичи, и мы с менеджером, который был со стороны подрядчика, у меня там аутстаф был, сотрудник, разработчик, вот, до сих пор общаемся, и он говорит, типа, недавно вышел на контакт опять с Перекрестком, вот, и пообщался там, типа, с текущими продуктами. Сколько лет прошло? 10, да? Почти, или сколько там. Вот. И он говорит, они сейчас фичу делают, этот винный клуб, и еще какую-то там фишку они там он рассказал, или, может, не винный клуб, короче, который мы делали там хрен знает когда лет назад. Я думаю, господи, то есть по кругу
ходим. Не винный клуб, не винный клуб. Это название винного клуба было.
Не винный, точно. Клуб невинных людей. Вот. Такие штуки.
То есть, и такого я встречаю часто. О том же гудят провода, получается.
Да, понимаешь, и это я сейчас тебе один пример привела. У меня таких примеров в практике достаточно много. Вот, достаточно много, где говорят, что надо бежать, мы сейчас не успеем, сейчас рынок всех нас захватит. Проходят года, и мы до сих пор делаем все то же самое. Ну, не знаю, такое.
То есть есть переоценка, да, вот этих изменений, или нам кажется, что сейчас мы переживаем революцию, да, там, доткома, мы переживаем революцию, не знаю, объектно-ориентированных или микросервисов каких-то, а по факту проблемы переоцениваем мы, то есть мы сильно завышаем их значимость, и на самом деле, может быть, где-то цикличность какая-то всего происходит, и ничего такого страшного.
Ты знаешь, мы просто как будто немножко заменяем инструменты, из чего это делать, как бы, но задачи решаем все те же самые. Чуть-чуть другим, может быть, способом. Да, понимаешь? Вот, как бы, ничего, ну, как бы, я для тебя ничего нового не знаю, не узнаю, точнее, последние несколько лет. Да, Ишка прикольно. Ишка сколько у нас уже? Года 3, наверное, сильно так, да, гремит активно. Вот, и вначале, когда... Она начала греметь, я думала, что я сейчас отстану вообще, что все уже все знают, все понимают, одна я ничего не понимаю. Прошло 3 года, я сейчас сижу, у меня до хрена людей в окружении, которые такие, промпт? Это что такое?
Это радует, это очень радует, я честно скажу, потому что у меня тоже вот этот страх отставания, он очень велик, но я до сих пор встречаю людей, кто практически этим не пользуется. Это очень хорошо. То есть это означает, что наша динамичность еще позволяет нам быть конкурентными. Знаешь, но все-таки последний год самый громкий, вот если календарный взять, все-таки и 3 года назад, и сейчас совсем разные вещи, и возможности, и доступность этих инструментов сильно меняется. Здесь, наверное, можно сказать, что в бизнесе это важно? Продукт и доставка его до клиента, да? То есть вот этот принцип, он как бы не меняется. Ты ищешь людей, вот, и делаешь хороший продукт, и ты с ними конкурируешь. Всегда у тебя будут в конкурентах реальные люди, кто что-то производит, и у них у всех примерно одни и те же возможности. Вот всем НДС насыпали, да, там, какой-то, ну, это все в равных условиях. Или всем дали ИИ. Ну, всем дали. Поэтому, наверное, какой-то прям провал или сверхреволюция не произойдет. То есть, ну, мы перестанем что-то делать, но начнем все вместе делать что-то другое. То есть все учились примерно в одних и тех же школах, институтах, и смотрим один и тот же одним ютубом мазаны, короче.
Почему ютуба? У нас же теперь этот есть Рутюб, ВК.
Рутюбом, да. Сори, это я просто так по привычке называю Рутюб. Конечно, я и к ютубу отношения уже не имею. Так, да. Давай, кстати, вот по поводу социальных медиа немножко поговорим. Ты же автор и ведущий подкаста «Войти только девушки» или «Девочки». Или как ты? «Девушки».
«Девочки». Верно? «Войти только девочки».
«Девочки». «Войти
только потому
девушки».
Что, знаешь, я объясню, ты сегодня сказал, типа, слово «женщина», а потом такой, ой, поправился, никого ли ты не обидишь. Меня уже, видишь, я в том возрасте, когда я даже не обратила внимания на слово «женщина». Вот.
А я в таком возрасте, что понимаю, что обидеть может все, и стараюсь.
Это прикольно, кстати. Вот. И про девочек. Слово «девочки» не обижает никогда и никого. То есть бабушки даже всегда говорят: «О, девчонки, девчонки». Вот, поэтому девочка — это такое, ну, типа, не мальчик же, да?
Да,
вот,
да.
Половая принадлежность.
Расскажи, почему ты ведешь этот канал, для чего, о чем он?
Почему я его веду? Вообще, это был закрывал инструмент. Для меня был выйти из сумрака. Я очень много работала, и я думала, что мне надо выходить и тоже что-то вещать. Вот столько у многих, много людей я встречала на своем пути, которые, на мой взгляд, я считала, что я превосходнее их в чем-то. Но так как я сижу и работаю, обо мне никто не знает. Они так много о себе говорят, хотя менее превосходные, но все такие ими восхищаются. Я такая, вообще-то, а я где? А где мои? Я тоже хочу, чтобы мне восхищались. Я тоже молодец или даже лучше где-то. Вот. И вообще мне есть что сказать. У меня большой опыт. То есть, типа, мне прям есть что сказать. Вот. И тогда родилась идея с подкастом. Сначала я от нее так долго отбрыкивалась, потом меня пригласили как раз вот на первый раз я была на подкасте. И этот подкаст снимал мой бывший руководитель. Я такая думаю, а он был такой очень, когда мы с ним работали, он 20 лет в одной компании работал, он был такой очень в своем комочке, и он вообще про бизнес, он вообще не про айтишку, то есть он такой, если я на стыке между бизнесом и айти, а он еще дальше, потому что он выше, ну, как бы, да, он директором был, и он еще выше был, то есть ему там вообще... Я могу выстроить как работу разработки, он не выстроит. Ну, типа, у него совсем верхний уровень видения. Вот. И я такая думаю, блин, ну, если он смог, то я точно тоже смогу. Вот у меня какой-то такой, он меня зарядил на эту историю. Вот. И это первое. Второе, я вообще своей миссией считаю жизненной, неважно, где бы я работала и когда бы это было, в IT или где-то еще, это продвижение женщин и вот эту историю. Потому что гендерная штука существует. Кто бы что ни говорил, она есть. Вот. И я
гендер
сама иногда...
точно существует, даже я даже знаю два пола.
Да?
Давай уточним. Уточним. Не знаю. Так, здесь уже мои знания, видимо, заканчиваются. Давай, требует пояснений.
А может, и два.
Да-да. Какие... Нет, не про какие. Какие штуки происходят, какие проблемы с гендерным?
Ну, с чем я столкнулась и что я вижу вокруг, это, конечно, что женщинам тяжелее расти в карьере, это 100%. Но я сейчас говорю про женщин там, где патриархальные какие-то... Да, наверное, даже не там. Вот если брать школу, учебу, да, тоже хотя считается, что учителя женщины в основном. Но если ты посмотришь, что все директора, ну не все, а многие директора мужчины. То есть даже там, где должны превосходство иметь женщины, все равно там очень часто в приоритете будут мужчины. И когда ты общаешься там с преподавателями, они говорят, да, если придет мужчина, ему будет больше привилегий, все будут вокруг него там прыгать, та-та-та-та-та-та. Вот. Даже в женском коллективе. Короче,
ну, свиту,
сложно...
Свиту короля играют свита. Вот они решили, то есть эти же женщины.
Ну, возможно, решают, возможно. Что... Возможно. Но так, дальше мы тогда уходим в историю воспитания. Это еще глубже. Короче, давай не будем так глубоко. Mm-hmm. Давай сейчас начнем с темы, что женщина на самом деле тяжелее двигаться по карьере. Мы, например, я одно время очень отслеживала, что мужчины ходят друг с другом в бане, подписывают контракты, и вот это все где-то там что-то якшается, куда женщинам нет входа. И они друг друга подтягивают.
Ошибаешься?
Нет,
они очень рады видеть
это
женщин
факты.
В банях, нет?
А женщин? Нет. Я не знаю, я не была с мужчинами в бане. Нет, была, ладно. Но это было все очень культурно. Вот, то, о чем ты говоришь, не знаю. Вот, короче, да. Ну, я имею в виду, что у мужчин есть свои какие-то закрытые мероприятия, чисто мужские, куда они женщин не впускают. При этом мужчины очень хорошо подтягивают друг друга. Вот. И очень часто, несмотря на какие-то умственные, скажем так, особенности или отличия, а потому что это мой братан, потому что мы с ним там и там работали, и вот сям работали, и вот его надо подтянуть. А то, что он не дотягивает по уровню, например, это уже не сильно волнует. Вот. Есть статистика, и она, мы ее проверяли, мы это девочки, которые этим заморочены, про то, что женщины меньше зарабатывают мужчин, примерно на 20-30% по рынку, и это тоже факт. То есть одна и та же должность, например, там, если мы с тобой работали бы, не знаю, там, оба разработчиками какими-нибудь, ты бы зарабатывал, скорее всего, на 20-30% больше, чем я. Здесь мужчины молодцы. Женщины, опять-таки, из-за того, что их не очень хотели брать в какой-то момент. А почему не хотели? Еще мы рожаем же. Это же декрет. И как, очень много женщин, это тоже был опрос у нас, много женщин, и я сама. Если у тебя маленькие дети, тебя, а у вас дети, а кто с ними будет сидеть? А вы еще рожать будете? А как у вас это? Ну, то есть вот эта тема на собеседованиях, сейчас у меня такого нету. Видимо, у меня уже другой уровень немножко. Но раньше этого было очень много. Если ты с ребенком, вопрос, а кто будет сидеть с твоими детьми, если ты заболеешь или уйдешь, тебе надо будет там побольше поработать, этот вопрос регулярен. Естественно, мужчины с таким как будто бы не сталкиваются. Вот. И женщины вынуждены идти такие, ну ладно, хоть на какую-то работу меня возьмут, я же там типа еще у меня и дети, я там, может быть, не дорабатываю. Вот. Она так думает. На самом деле на практике не так. Вот. И ну, готова на то, что ей дадут. Мужчины не такие, вы молодцы, вы себя очень хорошо оцениваете. И очень часто мужчины себя переоценивают. Они приходят такие, я стою пятихатку. Я такая, и у меня сидит девочка, которая в 3 раза больше работает за 250. Я такая, ну, чувак, конечно, может, ты стоишь, но нет. Вот.
Слушай, а как ты объясняешь... Ну, конечно, ты много тезисов сказал, но вот давай вот по вот этому. Значит, получается, что девушка получает меньше по квалификации выше, ну или как бы по цене качества она лучше. То почему бизнес не уравнял эту историю, почему не стали брать девушек?
То есть, а уже стали, но типа смотри, ну, смотри, вообще девушек мы больше становится, эта статистика растет. Если говорить про IT, то у нас сейчас меньше 10%, там что-то 8-9 последние, но вообще набирает ходу, то есть девочек становится больше в IT-шке. Ну,
почему за это нужно бороться, если бизнес как бы и так про деньги, и они и так их естественным образом подтянут? То есть кажется, что...
Так, ну, подожди, если на бизнесе знают... сидят мужчины, подожди, еще раз, вот, наверху да. сидит,
они
то есть
про деньги.
10%
они
женщин.
Денег зарабатывают. Они денег хотят
верят...
заработать.
Они это мужчины, и мужчины верят, что они могут заработать
денег. Так почему ты сделала канал для девочек? Тебе нужно делать
чтобы
канал для мальчиков.
Чтобы продвигать этих девочек. Нет,
тебе нужен канал для
продвигать.
Мальчиков и рассказывать вот этим ребятам, кто занимается бизнесом, кто сейчас держит денег, сказать, что вы можете заработать на девчонках. Пожалуйста, вот нанимайте, вот
так
их
вот.
Куча, они квалифицированные. Так, а ты говоришь, ты для девочек делаешь. Зачем? В чем логика?
Продвигать девочек показывает, что девочки как раз ценны, есть... умны и что-то стоят. Ага. И когда мне говорят, что, Люда, вообще-то никаких не существует гендерных стереотипов, это твои выдумки, я показываю реальные истории девушек, которые прям рассказывают, что да, вот здесь меня там подсадили, да, вот здесь есть... Это первая. Вторая часть – это как раз показать, что женщины не хуже, а где-то даже лучше. Не всегда. Я не говорю, что все мужики хуже работают или все женщины лучше. Есть, конечно же, ну, типа, здесь я про то, что есть некое, короче, все равно неуравнивание. Вот. Есть и девочки, которые плохо работают, есть и мальчики, которые охеренно работают.
Слушай, а вот вообще такое понятие, как стереотип, оно... Откуда, по-твоему, берется? То есть в моем понимании стереотип – это вот это есть какое-то явление, берется средний градус по больнице, и оно входит в мемы и входит в какой-то, ну, стереотип, восприятие, то есть базовое. Но это как обобщение. По факту это обобщение. Но обобщение – ты же чего-то делаешь, ты не с потолка берешь. То есть, ну, там вот есть какие-нибудь шуточки, да, вот анекдоты там про тещу, да, или там про мента какого-то. Ну, сори, ребята.
Ну, да,
но
да,
это,
да.
При этом есть исключение, да, понятное дело, но стереотип, он же не на ровном месте возникает. Разве
то
нет?
Есть ты хочешь сказать, что не на ровном месте женщин правильно не брали на работу? Ну, да, ну, окей.
Ну вот, к примеру, ты привела сама свой пример, вот этот. Да, ты сейчас по поводу отпусков декретных, да? Так это же имеет большое значение для бизнеса. Ты берешь специалиста, на него большие вещи накладываешь, а потом он у тебя может уйти. Но ты говоришь, может, сейчас я не могу это принять, мне, на эту позицию для меня будет важно. При общих равных это сыграет роль, это же играет роль. Тогда почему это перестало быть важным? Ну, потому что ты очень толерантно к девушкам хочешь их продвигать, или это вопрос бизнеса, что это на самом деле типа не играет такой роли, как считается?
Блин, это вот ты сейчас говоришь двоякую тоже штуку, типа, с одной стороны, да, бизнесу, и я могу тебе сказать, что я лично, будучи руководителем, грешна, слово грешна здесь такое, в кавычках, да, типа, вот есть я Люда, которая женщина и за женщин, а есть я Люда, которая одевает шапочку, и я руководитель. И когда я там, у меня были случаи, когда я собеседовала молоденькую девочку, она такая, вот, я там вчера, она сама рассказывает, там, я там год назад вышла замуж, типа, у нас переехала в Москву, и вообще я хочу семью, ла-ла-ла. Я такая, ага, смотри, фишка в том, что я сейчас ищу человека, на проект, который будет длиться минимум 2 года. И в этом проекте надо въебывать, блядь, просто 24/7. Ты уверена, что тебе подходит то предложение, которое я тебе даю? Я, ну, типа, я за, чтобы ты рожала детей, свою семью и так далее. Но я, но при этом мне, как ты правильно говоришь, как руководителю бизнесу, важно, чтобы она не ушла, блин, через 2 недели в декрет, ну, или через 2 месяца, неважно, полгода. Вот. И я честно говорю, мне это важно. Типа, ты сама для себя оцени, Ты как бы хочешь просто как бы место где-то пересидеться, или ты готова... Потому что, ты же еще понимаешь про беременность. Если девушка будет в беременность въебывать 24/7, и вот эти менеджерские все проблемы, когда ты там иногда и плачешь, и стрессуешь, и вот это все, это для беременности как бы не очень. Вот. Поэтому я сразу предупреждаю, что у меня такой проект, на котором я понимаю, что у меня есть риск, что человек может уйти, не обязательно в декрет, он может просто уйти, он может просто не подойти мне, да? Вот. Ну, я это озвучиваю, человек говорит там, да, мне это подходит или нет, не подходит.
Слушай, Люд, я тут немножко каким-то, может быть, сейчас вообще идет битва мужчин и женщин, мне кажется, в интернетах, да, и там в плане отношений и всякого. Я не хочу вот тут выглядеть каким-то женоненавистником. Я так немножко поделюсь, давай вот, чтобы это развеять. Во-первых, вот мы с Людой еще раз пересекались в качестве подчиненного руководителя. Люда была моим руководителем. И... я, честно говоря, я с большим уважением отношусь к тебе как к руководителю, считаю, что ты классный специалист, я был рад вообще с тобой встретиться, и мне очень понравилась и мягкость, и то, что ты обладаешь и жесткостью на работе, я видел, что ты отстаиваешь интересы команды, я знал, что я могу на тебя в этом плане положиться, ты, отстаивая свои интересы, отстаиваешь их, и было много... я в роли тимлида у тебя был, и было чему поучиться в этом отношении, то есть я считаю, мы друг друга обогащали, и при этом ты давал и мне работать. То есть я мог спокойно делать свою работу, у меня не было какого-то избыточного напряжения. Я с разными руководителями работал, и у меня был такой... То есть я был очень классный вайб в этом плане. Так что тебе благодарен за то время, которое
спасибо.
Мы вместе на работе
да, провели. Реклама.
У меня был... у нас, собственно, и другие были руководители. Вот там Татьяна. Вот Татьяна, привет, если вдруг ты посмотришь этот выпуск. У меня был опыт... тоже классный руководитель, она была продукт-оунер наш. У меня был опыт разработчик. Вот девушек, которые в моей команде работали, классные специалисты. Я, честно говоря, старался их продвигать, наоборот. Вот. Хотя сейчас понимаю, что это, возможно, тоже сексизм, но с другой стороны, то есть такой типа, а, девушка там. Ну, хочется вот разнообразия. Это было в каком-то, в моем таком культурном коде. Вот, девушек не очень много, и как бы я бережно к ним относился, те, которые встречались. Другое дело, что выбрать особо не из кого было. То есть, на самом деле, поток... То есть я бы рад набирать лучших специалистов, но девушек-специалистов как бы нет. Если бы было больше, было бы классно. Вот. Их как будто бы не хватало. В этом плане направление в том, что давайте продвигать IT среди девушек, это хорошая идея, чтобы ну, как бы мне как руководителю было из кого выбрать. Но главное, чтобы мы не пришли здесь к идее каких-нибудь квотирований. Квот, давайте 50/50, что было, да? Или давайте там медлы все будут у нас, да, там. То есть представь, вот какая-то девушка, да, она в суровом мужском мире IT пробилась и стала на равных условиях, какую-то позицию добилась, а потом рядышком становятся квотированные, да, дамы какие-то. То есть это даже несправедливо по отношению к ним, к этим ребятам.
Ну, я точно против квотирования. Мне нравится твоя мысль про продвижение девушек. Что... Короче, сейчас ты сказал мысль про то, что вот девушек не из кого выбрать. Так поэтому их и выбрать не из кого. Девушки, во-первых, боятся идти туда, То есть, смотри, во-первых, у них есть внутреннее, что я туда не пойду, там одни мужчины, меня там сожрут, мне расти не дадут, зарплату. Ну, короче, ты сразу понимаешь, что к тебе будет какое-то давление. У нас есть и харассмент какой-то, да, присутствует. И есть какие-то абьюзы, сейчас модные много слов. Вот эти, короче, есть домогательства какие-то, которые тоже девушки, о которых много часто говорят. И у меня не было домогательств каких-то в IT, но у меня были, конечно, домогательства.
А у меня были.
От женщин, надеюсь.
Да, от женщин, ну, от мужчин это было не на работе. Нет, Люда, да, это не ты, и не в Якоме. Я не буду конкретный кейс называть, но у меня такое было. То есть это, правда, не было связано с вертикалью подчинения, но так или иначе, подобные вещи, там, которые не были там, которые мешали рабочим отношениям.
Ну, ты красавчик, поэтому они, конечно же, такие, Сергей.
Спасибо, да. Я с этим встречался, но, условно говоря, я такое не проявлял, но так или иначе, это просто часть естественного того, что происходит.
А, ты имеешь в виду, что типа и женщины тоже могут домогаться?
Да, это то же самое, да. То есть, на мой взгляд, как бы и мужчины к мужчинам могут, да, условно говоря, мужчины тоже разные встречаются. Вот, ну, вот. Другое дело, что, наверное, у мужчин есть определенная роль, тоже такая, скажем, в социуме, что они более активную позицию занимают, они и девушки сами предпочитают мужчин, которые более активную позицию занимают. Поэтому мужчины проходят через этот отбор, их учат этому, что они должны там что-то завоевывать, в том числе с девушками активно себя вести. И когда они у них появляется маломальская власть, они, конечно, ее как-то тоже начинают использовать, что плохо, я это не поддерживаю. Но это просто естественно. С этим нужно, с этим нужно работать, контролировать, там, не знаю. Это классно, это правильно, что это пытаются ограничить, но так или иначе, это в обе стороны работает. И если как только мы сделаем больше девушек, да, то есть, ну, мы, наверное, не получим тот же уровень харассмента с их стороны, потому что...
Ну, здесь вопрос в процентном соотношении. Сереж, ты вот тоже сказал, да, что есть и такие сяки, есть средняя по больнице. Вот средняя по больнице мужчин, домогающихся до женщин, больше. Ну, я не знаю, сейчас текущее время, уж мы не будем обсуждать, сейчас мужчины странные некоторые. Вот. Но, тем не менее, как показывает практика, мужчины...
Могу я сказать по-другому? Вот, может, ты так эту картину поворачиваешь, а я могу сказать по-другому. А сильно больше девушек, которые используют этот инструмент для продвижения внутри компании. То есть, если мужчины используют это в личных целях, не для продвижения, то у девушек этот инструмент используется для того, чтобы выше вырасти, быстрее по этой лестнице.
И мы ты вот знаешь хоть одну такую? Я просто ни одной такой не знаю.
Ну, вот в индустрии кино, например, такие есть, да?
Ну, мы не в кино, мы в IT, давай про IT.
Истории, вот в IT, знаешь, такие? Ну, нет, я лично таких историй не знаю.
Я тоже.
Но помощница, я только помощниц там знаю каких-то, которые там появились, ну, по слухам, да, что они с этим связаны. Но, да, я не могу таких назвать, но я и отрицательных историй в IT тоже не знаю, вот таких, что там на кого-то нападали, и мы тебе-то, значит, сеньорскую зарплату
дадим. Я знаю. Да. Вот, поэтому...
Ну, это статистика или... Ну, вот смотри,
это не статистика. Я знаю истории, где для девочкам мужчины-начальники говорили разные неприятные вещи, серии там «будешь со мной спать, не будешь со мной спать», или там «ты девочка, нам не подходишь». То есть вот таких историй, где мужчины-руководители говорят что-то там своим подчиненным девушкам и неприятного, я знаю много. Историй, где мужчины бедные ущемлены женщинами, я не знаю практически ни одной. Ну, вот ты сейчас мне рассказываешь.
Слушай, да вообще-то женщины, которые в руководстве, они довольно часто жестко себя ведут. То есть, ну, во-первых, они прошли отбор мужской.
Ну да, ну, в целом, я согласна. Знаешь, как, да. Они вынуждены так себя вести.
Но да, это связано с тем, знаешь, что, чтобы пройти конкуренцию, ты должен быть конкурентен. Да, да, мужчины в этом современном мире асы, да, ну что ж, ты из них выбираешь. И неважно, ну то есть вот, чтобы туда пробиться, ты должен быть конкурентом. Поэтому проходит, конечно, ну в каком-то, скажу так, в кавычках, мускулинная девушка туда, вот, и она ведет себя так же, соответственно, и она будет с подчиненными, будет использовать инструменты там унижения какого-то, манипуляции. А девушки в этом в целом неплохие. То есть если они с характером еще жестким каким-то, ну, туда попадают, то есть... Точно так же парни могут с этим столкнуться. Именно я с жестким обращением со стороны руководства. Здесь как бы у меня большой достаточно опыт личный.
Угу.
То есть нет, у тебя таких руководительниц не было?
Слушай, да, у меня вообще с руководительницами, у меня в основном всегда мужчины руководители. И, во-первых, где я работаю в IT, здесь в основном мужчины. Вот. У меня один раз была женщина-руководитель, у нас с ней не срослось, я ушла. Вот. Как-то так, да. Но я не знаю, связано это с тем, что она женщина или... Я связываю с тем, что... Я не связываю с тем, что это она женщина. Я связываю с тем, что у нее модель управления руководящая определенного была рода. То есть ей там что-то не нравилось, как я там делаю. Если бы это... Могло это не нравиться и мужчине? Да могло. Типа, в чем фигня?
Да. Да-да, ну, понятное дело, то есть, ну, так или иначе, факт остается фактом, видишь, что...
Ну да, есть такое, есть.
Есть, да. Знаешь, у тебя канал называется... Ничего, что я так про IT, там, девушек, эта тема...
Вообще, отличная тема, да.
Да. Да, значит, вот твой канал называется «В IT только девочки», да? Вот, но IT...
Это называется так подкаст, а канал называется «Блондинка в IT».
Канал
называется «Блондинка в IT».
«Блондинка в IT».
В законе. Ты с какими-то другими блондинками меня путаешь.
Да, да. Да, но все же, вот IT — это про технологии. Вот именно как ты оцениваешь вот те роли вот твоих гостей и вообще тех девушек, которых ты встречала в IT, в основном их, ну это называется вклад или value, который они просили, в чем он состоял? Это технический, управленческий, визионерский, революционный, там, не знаю. Вот как ты оцениваешь этот вклад именно в IT?
Слушай, я не могу здесь... Ты сейчас как будто хочешь, чтобы я разделила. Вот что женщина-айтишница принесла нечто другое, что не мог принести мужчина-айтишник? Я так на это... Ну, такого нету. Я так слышу этот вопрос.
Давай так. Наверное, нету таких строк кода или тех писем, или тех сообщений, или тех идей, которые не могли бы прийти к мужчине или женщине. Все могло бы быть. Но ну, если говорить по факту, вот у нас есть там, не знаю, написано... Вот IT во многом — это программы, это оборудование. И здесь именно вклад по факту. Вот кто написал... Вот мы берем какое-нибудь ядро Linux, мы берем open source какой-нибудь, мы берем разработку, там, не знаю, IE или еще что-то. И вот именно вклад, кто сделал программный, кто Telegram написал, кто ВКонтакте написал. И здесь вклад именно людей в технологию, как мне кажется, невообразимо больше у мужчин. Но, возможно, это мое впечатление. Вот как твое впечатление в этом отношении? Кажется, что девушки или женщины, или девочки – они больше управляли теми людьми, да, кто создавал эти продукты. Ну, условно говоря, менеджерами являлись или, там, может быть, вышестоящими. Но все-таки это как будто чуть меньше про технологии. То есть это же можно было бы делать, условно говоря, в продукции, я не знаю, в продажах. То есть это не совсем IT-специфик какие-то вещи.
Давай я попробую ответить. Женщины, на мой взгляд, отличные менеджеры.
Я думал, скажешь, отличные от мужчин.
Отличные менеджеры. Да. То, что они отличные, это тоже да, от мужчин. Вот, отличные менеджеры. Почему? Потому что у нас исторически сложилось, что ты должна детей рожать, готовить, убирать, мужа ублажать, за собой смотреть и еще следить, чтобы все это не рухнуло, искать. Ну, то есть у нас вот эта выживаемость себя и своих детей генетически заложена, где ты должен быстро все сосредоточенно делать, 100-500 дел, потому что у тебя там дети орут, там кастрюли варятся, там нужно в магазин сходить, там мужа ублажить, как я сказала, все вот это. Поэтому вот эта менеджерская часть, здесь то же самое, только заменяем детей на разработчиков, не знаю, мужа на босса там и так далее. Ну, примерно, да, я сейчас очень утрирую, ребят, не обижайтесь, если кто-то там обиделся за разработчика детей, вот, вдруг. Вот, я здесь про организацию процесса. Женщины действительно хорошо организовывают вот этот вот процесс и управляют им. И хорошо управляют им с точки зрения выживаемости, потому что у нас заложено, что мне нужно, чтобы мужчина был там такой-сякой с баблом или с головой или с чем-то еще, для того, чтобы он мог мой род, моих детей, смочь поставить на ноги. Или я могла там, да, у нас очень много матриархальных семей. Вот. И это действительно отличие, которое есть у женщин, вне зависимости IT или не IT. Ну, на мой взгляд, это я сейчас лично
по своей позиции. Но могу я тогда спросить? То есть, смотри, это означает, женщины лучшие менеджеры, значит, мужчины хуже менеджеры, чем девушки?
Как тебе хочется, чтобы я сказала, что мужчины хуже?
Если что-то одно лучше, значит, другое хуже, правильно я понимаю, или нет?
Я считаю, что у женщин качество менеджерения достаточно высокое, и оно недооценено. Но рынок начинает его уже дооценивать, и в этом и есть моя миссия – показывать, что женщины, смотрите, это хорошие боссы, это хорошие программисты, это хорошие тра-та-та, бла-бла-бла, они могут параллельно рожать или что-то еще делать, и при этом они остаются хорошими вот этими людьми, ну, сотрудниками. И вы можете их брать, не думая о том, что завтра она уйдет в декрет или не захочет, там, не знаю, захочет спать за деньги, потому что ей должность нужна, как ты сказал, и так далее. Вот.
В итоге я не понял. То есть они недооцененные, но я вот все же, женщина или там средний менеджмент, женщины сильнее в этом компоненте? Можно сказать, что это их суперсила, уметь много контекстов и держать в голове?
Да, я считаю,
понимать,
это суперсила
с людьми
женщины.
Работать. Да, то есть они делают... Я с этим согласен. И я считаю, что у этого есть социальная, и, возможно, не только, возможно, какая-то генетическая история тоже. То есть они как раз учатся с детства, вот эти дочки-матери, они постоянно ролевые игры играют. То есть мужики там играют в танчики какие-то индивидуальные, они борются там в гараже. Да. А эти выстраивают отношения, там дневники, какие-то анализы, там происходит, рефлексия. То есть у них, они к тому же возрасту, там, 23 года, они подходят с другим багажом. Но ничто не дается бесплатно. Могу ли я сказать, что в обратную сторону мужчины лучше, как технари. Они лучше могут сосредоточиться на одной конкретной вещи, тащить ее, заигнорировать всех вокруг, выключить менеджера и фигачить код. Лучше вот углубиться в другом, микросервисную архитектуру глубже проработать, инструмент эффективный простроить, в базе данных разобраться. Как ты считаешь?
Во-первых, ответ на твой вопрос. Ты можешь так сказать. Это твое мнение, ты можешь так говорить. Мое мнение, я не технарь, и сказать, что... Ну, я не имею морального права сказать. Типа, если лично мое наблюдение, как человека не технаря, а менеджера, я сильный менеджер, но никакой технарь, да? Вот. Мои наблюдения, что девчонки-разработчики есть, я их лично знаю, они пишут хороший код, хороший, они хорошо выполняют работу, хорошо. Больше ли я знаю мужчин классных бэкэндеров, фронтендеров, которые вообще быстро прям что-то там выдумывают идеи технические? Да, я их знаю больше, и они действительно, на мой взгляд, как ты все вот это проговорил, я с этим согласна. Это мое личное наблюдение. Я бы, наверное, над ним... Но это не значит, что женщины хуже кодят.
Они равны? Вот в этом плане, то есть ты здесь не можешь провести границу и сказать, мужчина хуже или лучше, здесь они примерно равны? То есть я правильно у тебя услышал?
Ты не можешь
преимущество кого-либо, ты не знаешь. У тебя нету недостаточно знаний.
У меня недостаточно знаний. Для того, чтобы это сказать, нужно посадить, не знаю, 10 мужчин, иди код пиши, 10 женщин, иди код пиши, и сравнить его.
Ну, наверняка у тебя в опыте было 10 мужчин и 10 женщин.
Нет, у меня обычно, ты же с нами работал, ну, ты же сам вот рассказал, ты с нами работал. Сколько у нас девочек-разработчиц было? На 10 мальчиков одна девочка, может быть, да?
Ну, я встречал, и тим-лидеров тоже встречал. Сильно меньше, да, я понял. Но хорошо.
Ну вот.
А тогда давай про опыт менеджеров, вот в обратную сторону, если мы скажем. Сколько менеджеров, мужчин ты встречала, и как тебе кажется, лучше или хуже выполнял свои обязанности? Вот начнем с низкого менеджера, middle management или высокий менеджмент. То есть как ты тут считаешь? То есть мы только что сказали, что это
мужчин?
Суперсила девушек, но при этом вот мужчины или женщины?
Как-то это черное или белое. В общем, в мире больше красок, и зависит от ситуации, от постановки задач и так далее. Короче, смотри, когда я выбираю себе менеджера, например, в подчинении, я так не думаю, мужчина или женщина. Я смотрю на задачу. Если у меня стейкхолдеры или еще какой-то продукт сильно хардовый, и там одни мужики вот такие заядлые, конечно, я буду искать туда парня, потому что девочка там через день не вывезет, они ее просто выпиздят. Они пойдут пиво бухать, они ее не возьмут с собой. И это правда. У меня были такие случаи, я честно говорю. Вот ее оставляю, такие, мы мужиками пошли бухать пиво. Такие, блядь, а Маша как бы... Ну, я не знаю, ее не Маша зовут, это я вот выдумываю, да, вымышленное имя. А Маша. Они такие, ну, она девочка, у нее там семья, дети, мы даже не стали звать, у нас пацанские разговоры. И это правда. Ну, типа, тут от задачи. Конечно, если у меня такая команда, ну, вокруг вот такой продукт какой-то хардовый, и там одни мужики, брать туда женщину можно, но это надо такую еще поискать, которая туда зайдет вместе с ними пел бухать, и такая слоник им такая, привет, привет, пацаны. Ну, то есть это еще надо такую найти. Их мало. Мы вообще говорим, что их мало, их 10%, а из этих 10% мне надо еще какую-то уникальную найти. Это просто сложно.
Вот, хорошо, да, я понял. Ну, давай я тебе такое попытаюсь... тейк или вывести на такую идею. Вот представь, есть свободный рынок. Вот бери кого хочешь, да, ты этих берешь или этих. И мы видим образование нового бизнеса. Вот твой тезис такой, что есть недооцененные кадры в женском сообществе. Да, да вот они да, там меньше да. получают, меньше. Сейчас немножко я вот с обратной стороны вывезу, вот, наверное, тоже опять же со своего сексистского...
Меня хочется что-то спровоцировать, как будто бы, я так не до конца ведусь.
Я немножко сексист, я в каком смысле? Я считаю, что женщины и мужчины разные, и они лучше выполняют разные задачи.
Я тоже так считаю.
И у женщин есть свои суперсилы, и вот к ним относятся выстраивание процессов в спокойной атмосфере. Вот они, на мой взгляд, лучше под это годятся, менее стрессовые ситуации, когда происходят, то есть выстраивание спокойного вайба, то есть когда компания достигла высот в плане экономики, и тут можно там спокойно брать девушек, они хорошо это делают. Но если возникает кризисная ситуация, тогда я думаю, что здесь они будут проигрывать. К примеру, кризисная ситуация – это стартап. Вот у тебя начинается стартап. И давай теперь вспомним, да, вот история, сколько стартапов построено и кем. Вот, вот на мой взгляд, если бы было правдой, что вот девушки в технологиях, девушки в менеджменте так хороши, недооценены, ну почему бы им не создавать свои женские стартапы? И я сейчас при этом, знаешь, я не делал глубокий анализ, да, я пытался просто вспомнить, да, что это. Я подозреваю, что есть какие-нибудь стартапы женские, которые нацелены на женщин, которые там скажут, там, не знаю, периоды какие-нибудь отслеживают хорошо, там, не знаю, ну, на женскую аудиторию. Но общечеловеческий какой-нибудь такой действительно массовый продукт, именно женский, вот таких как будто бы, ну, не знаю, вот я даже вспомнить не могу. То есть мы куда ни копнем, да, то есть мы везде увидим доминирование даже мужчин в стартапах, хотя там не надо много людей. Там 3 человека нужно, чтобы начать компанию.
Так там, смотри, стартапы, это не... Я же говорю, здесь важно про генетику, воспитание, культуру и вот это все. То есть почему девочек там меньше? Потому что у нас так было, там, нас воспитывали и говорили, твоя задача – это детей рожать, и мужчину найти хорошего, который поможет тебе этих детей вырастить. Нам не говорили, что ты должна быть быстрее, выше, сильнее. Там. Да, нам говорили, ты должна хорошо учиться, потому что, чтобы хорошо потом отучиться и как раз от хорошего мужа себе найти. То есть это все равно привязывалось к тому, что должна муж хорошего найти, понимаешь? Нас так воспитывали. Здесь мы возвращаемся к тому, что вот этой вот настройки базовой, которая в женщине есть. Женщина про сохранить свой род и выживаемость. Стартапы. Какой процент стартапов выживает? Знаете ли вы, Сергей?
Нет, я не знаю, но я думаю, что это речь идет про процент. Или там 5%.
Около 80-70% умирает.
То есть выживает всего лишь 20%,
ну,
больше, чем я говорю.
Ну, около 20, да. Я не знаю, сейчас текущие цифры по рынку, цифры сегодняшние, потому что сейчас в России еще больше умирает, ну, текущее время тяжело.
Вот. Я думаю, что выживает всего там пару процентов, ну, ты говоришь 20 даже.
Нет, около 10-20%. Ну, я не знаю, текущие, опять-таки, может быть, сегодня цифры поменялись, но
это вопрос
мало.
Еще, кстати, что называть стартапом, но я понял то, что...
Вот, и тут мы идем, к чему я эту мысль, это моя гипотеза. Угу. Моя гипотеза, что женщина очень взвешенно подходит к каким-то событиям. Стартап должен быть... И женщины, опять-таки, нас, как я сказала, учили хорошо учиться, хорошо делать, ла-ла-ла, а стартап – это херак-херак продакшн, что тоже для девочки часто сложновато. В общем, это какая-то особенность генетическая, я так считаю. Дальше...
Какой ты сексист? Как, Люда, какой
я
ты
сексист? Да что?
Генетическая особенность. Ну, сексизм. Не, ну, сексизм, значит, это различие полов. Ты говоришь, вот это предрасположено все. Ну, как бы не мужчина,
ну,
женщина.
Годами... Нет, я, ну, понял, я не считаю, что мужчина и женщина, смотри, физически, биологически и так далее, мужчины и женщины разные. Ну, как бы у меня борода как минимум не растет, разные. Да? Ну, не похожи мы вроде. Я не бреюсь. Вот, но... вот, но... есть вещи, которые идентичны для того пола и для другого. Они не имеют... Типа, у тебя, у меня одинаково по руке. Ну, типа... Вот, вот у нас и тебя вот меняют, да, по мозгу.
Вот ты сказала такую вещь, вот я бы ее даже немножко подраскопал. Ты сказала, что они там любят хорошо делать. Я бы сказал так, они любят работать или лучше работают в комфортных условиях, женщины. И как раз
не в стрессовой... Не согласна про комфортные условия вот, и про стресс.
Ну хорошо, они хуже идут на риск, меньше идут на риск. Мужчины более расположены к риску, они проваливаются, риску, снова пробуют. Так это как раз и есть то, что очень... как бы, ну, ценится неправильное слово, но то, что нашим рынком вознаграждается. Риск и постоянство. То есть ты делаешь, 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 на какой-то раз у тебя там происходит. То есть ты принимаешь этот риск, нормально в нем себя чувствуешь, женщины в этом плане более консервативную будут модель выбирать. Это касается и борьбы за повышение тоже. То есть они не борются, меньше борются, сильно меньше. Они принимают то, что им сейчас дано, и вот с этим смиряются. Но это тоже стресс, это тоже работа, там, не знаю, коучинг, да, там. Это можно изменить, это не то, что там как бы прибито гвоздями, пожалуйста, меняй, но хочешь ли это, да, выбирать, либо ты действительно пойдешь себе мужа, выберешь и будешь какими-то другими вещами заниматься.
Ну, это сейчас был вопрос или что?
Это было утверждение, да, как я вижу вообще текущую ситуацию, почему так происходит. Мне она не кажется несправедливой. Ты говоришь, ну да, они меньше склонны к риску, но так поэтому они и получают меньше. То есть все справедливо.
Так подожди, если я пойду в стартап, то, наверное, там, ты можешь меня оценить по-другому. Но если мы с тобой идем на одинаковую работу, не знаю, резать хлеб, режем хлеб, мы одинаково. Но мне за хлеб, за то, что я режу хлеб, платят 10 рублей, а тебе 20 рублей. Я вот за это борюсь, понимаешь? А ты говоришь, давай почему, так. Если мешки варю, 10 мешков мужик может унести, а баба может только 5? Почему мы должны тогда ей везде? Ну, типа, это другое немножко.
Ну, хорошо,
я не могу физически унести IT. 10 мужиков, у меня просто вес меньше. Ну, типа, как бы, блин, камон.
Люд, здесь ты приводишь пример с мешками, и он совершенно нерелевантен программированию. Дело в том, что программированием ты очень сложно измерить качество программиста. Вот ты говоришь, да они вроде одно и то же делают. И вроде и тот качественный, и тот ревью прошел, и тот ревью прошел. Но на самом деле, как они этот ревью прошел, какой их вклад, вот это все оценить менеджеру, кто принимает решение о том, кому повышать, кому нет, довольно сложно. И он этот вклад как-то оценивается. И они себя презентуют, рассказывают. В конце концов, и вклад они разный делают. Кто-то там в какие-то истории вписывается, да, готов овертаймить. То есть вот насколько женщины готовы овертаймить, которые, на мой взгляд, больше...
А почему нет-то? Почему не готовы? Ты сказал про овертайм, ты говорил про стресс.
Свою границу... Да-да-да, в моем практике они как раз лучше выстраивают границу, work-life balance, то есть это больше про них, и они такие, ну, больше про жизнь, нежели про то, чтобы на работе там задерживаться. Возможно, у тебя другая практика, но вот у меня такое впечатление сложилось.
Ну, видишь, у нас это разная аудитория, я про менеджеров, ты про разработчиков, может быть, и в разработчиках так, другой тип женщин, это все-таки более, там, должны быть системные, прагматичные, я общаюсь больше вот с менеджерским составом, это как раз те, кто овертаймит, кто в стресс очень хорошо заходит, в разборки, выстроить отношения, ла-ла-ла, и довести задачу до конца, ну, не знаю, может быть, окей. А я сейчас хочу,
давай,
можно эти вопросы?
Я тебе ровно это и хотел сказать. Предложи тему или задай вопрос.
Я тему не буду задавать сейчас. Я последний вопрос задам, а то можно тему сменить. Вот я правильно понимаю, что ты топишь за то, что мужчины-разработчики лучше, круче, и не надо продвигать женщин в разработку, потому что все технологии приносят мужчины.
Во-первых, есть факт. На мой взгляд, он неоспорим. Вклад мужчин сейчас просто неоценимо больше. То есть реально в технологии, если мы говорим про IT, про технологии, то есть ты посмотришь, сколько коммитов сделано, сколько продуктов, как не мерь, ты увидишь, что там везде мужики все сделали по факту. Там сетевые технологии. Нужны ли им женщины для того, чтобы делать технологии быстрее? Это вопрос. Вот если мы сейчас возьмем женщин, но мы их откуда-то вытащить должны. То есть ты, во-первых, не каждая женщина или девушка, или девочка подойдет. То есть важен определенный склад
ума. Подожди, а чем она может не подойти?
Мы говорили, да, во-первых, не каждый мужчина подойдет. Во-первых, IT и вообще технологии, вот это вот желание копаться очень долго на одной задаче, большинство мужчин не такие. Вот был когда-то бум вот этих EduTech, да, когда, как, не помню.
EdTech?
EdTech, да, когда всех, всех, давайте, все айтишники, все тестировщики, в общем, да, сейчас да, там да. за пару месяцев специальность, это не всем подходит, кредит все берут, да, а потом оказывается, что ему вообще это неинтересно, ему неинтересно это на монитор, он лучше, я не знаю, что-нибудь поделает руками, там, походит что-нибудь, то есть вот именно вот эта сосредоточенность, ботанство в каком-то смысле, оно не всем подходит, но у мужчин таких найти как будто бы проще, чем у женщин, женщины более социальные, им нужно больше общения, они больше к этому склонны, еще, то есть получается, у тебя выборка еще сложнее, да, ты можешь перестроить социализацию девушек. Ты возьмешь и всем будешь говорить, вы должны пойти в IT. Но ты их откуда-то вытащишь, этих людей. Ты изменишь их образование, и, возможно, вот тем, что ты сделаешь кого-то чуть более счастливым, 0,0 какой-то процент, ты 30%, которых ты пытался переформатировать туда, куда им вообще не надо, ты испортишь их жизнь и сделаешь их менее счастливым. Я думаю, что примерно такая ситуация. Ты откуда-то их должна будешь достать. Они сейчас какую-то важную социальную роль выполняют. То, что они умеют делать, ну, как бы применяя свои лучшие качества. Мне кажется, что те, кому действительно туда нужно, они уже там, ты их что делаешь, что хочешь делай, ты их оттуда не вытащишь. Они про IT узнают из любого YouTube, то есть там все про это знают. То есть вот у меня есть такое ощущение, что выбор, они не выбирают это не потому, что они про это не слышали, а потому что не хотят.
Или потому что боятся.
А может быть, правильно делают. Потому, ну, что, потому что на самом деле вот эта история, там, она очень, скажем, делай, и тебе обязательно повезет. Она очень романтизирована. Это как вот с историей, там, ты встретишь принца, или ты... Вот, если мы посмотрим кинематограф, наш голливудский, да, как можно сказать, да,
наш
потому что мы все выращены, мы фактически выращены на Голливуде и около, и литературе, которая там около Голливуда этого кормится, какой-то Паркер, там, условный парень, ему, что он стал известным, что он стал востребованным, его укусил какой-то комарик случайно, да,
паучок,
все, девушки его, комарик. Да, а по факту, или там Гарри Поттер, да что он сделал? Да просто ему повезло. И это везение возведено... То есть в какую мысль это закладывает? Ты сейчас обычный червячок, на своем месте выполняешь свою маленькую задачу, но вообще-то ты можешь стать капитаном Америки. Но это неправда, это ложь. На самом деле очень много таких капитанов Америки умрут по пути к этому, или там сопьются, станут очень несчастными.
А ты позитив? А ты прям позитивный да. человек, Сергей.
Да, по факту. То есть эта стратегия неправильная, ждать, что тебе повезет. Да, тебе нужно думать, прежде чем куда-то двигаться, ты должен очень хорошо оценить свои лучшие качества, что тебе больше всего в кайф. Если ты будешь толкаться локтями с людьми, которые очень кайфуют от технологий, или любое дело, от бухгалтерии, или от математики, но тебе это не нравится, ты будешь им проигрывать, потому что они будут это делать перед работой, во время работы, после работы, не знаю, вместо всего. А ты будешь в выходные отдыхать от работы, они будут трудиться этим, они живут этим, потому что это касается спорта, да, это всего будет касаться.
Поэтому... смотри, на всякий случай добавлю, что я не топлю за то, чтобы женщины, которые сидят в бухгалтерии, резко стали, посмотрели мой подкаст и такие, блядь, а не быть ли мне завтра разработчицей? Я не топлю за это. Я топлю за тех женщин, которые уже в IT, чтобы они, ну, дать им какую-то поддержку, что девчонки, вот смотрите, не, многие, я от многих слышу, сидит вот девочка, которая там 10 лет уже, не знаю, ну, я утрирую 10 лет, сидит и кодит на одном месте, говоришь, что не растешь? Ну, как же я буду расти, там же вот все вот это, меня там никто не хочет продвигать, меня никто не видит и не слышит, потому что уверенности нет. И вот этим сообществом я хочу, ну, как бы ей помочь сказать, что вот смотри, есть девушка, вот HR-директор Татьяна у меня была, Фомина, да, на подкасте, HR, ой, HR-директор, господи, она CIO, по-моему, и CISA одновременно в HeadHunter. Вот, сидит классно с детьми, и рожать успевает, и все, потому что некоторые говорят, ой, а я рожать тогда не смогу, если я карьерой буду заниматься, или там вот это все. То есть вот эти вот все накладываются, и я говорю про этих девочек, что девочки, вы тоже можете, не мешает вам никто и параллельно рожать, замуж выходить. И мальчикам, говорю, мужчинам, да, которые... Я не буду брать девушку, потому что она не умеет плохо, она плохо работает. Ни хрена, вот есть девушки, которые охрененно работают, бери. Не надо выбирать по гендеру, выбирай по другим критериям. проекту, я не знаю, там, какую задачу ты хочешь выполнить. Если ты хочешь, наверное, там, как ты говоришь, там, бэкэнда побольше написать, ну да, наверное, мужчины. Но это не значит, что ты не должен смотреть на собеседование женщины. Если это проскочит, тогда, ну, посмотри, а вдруг она, блин, охрененная. Не надо ее исключать, потому что она женщина и завтра вдруг пойдет рожать.
Я ни разу не видел, кстати, такого исключения. То есть, наоборот,
я видела.
Девушка, прикольно, надо посмотреть, что происходит. И очень часто брали. Я должен сказать, что наоборот, мы даже занижали требования к девушкам по факту.
Вот, и а зачем? Зачем ты занижал? Вот смотри, я тебе могу сказать, мне тут как-то делали офер, вот как-то мне делали офер.
В том плане, что брали, ну, потом... Зачем? Ну, потому что считали, что разнообразие – это ценность, надо ей дать шанс, вот как раз думая, что она за счет своих сортов немножко
тупая? Она же не как мужик умный, который это, она тупее.
А что, мы должны были не брать? Ну, давали ей шанс. А что? В чем проблема?
Проблема в том, что ты говоришь, что ты выбрала, если я правильно тебя поняла, что ты выбрал женщину, потому что там... Вот почему вы выбрали ее? Типа, дадим женщине шанс или украсит наш коллектив, или что?
Считаю, что это разнообразие, и оно в целом полезно. Вот,
разнообразие чего?
У нас это было время еще разнообразия людей. Вот как же у тебя там есть чернокожий, белый, кавказец, гей. И вот это вот разнообразие рождает много разных идей. И в этой среде у тебя будет рождаться, не знаю, классный продукт. Что вот в этом плане разнообразие. А еще, если у тебя девушка, там люди начинают получше одеваться, не знаю, как-то вот оно немножко...
Ну, есть такие истории, да. Мужчины сразу подреют такие. Это не миф, я много общаюсь с HR-ами.
Ну, тоже, это вот в этом плане позитивно. Но надо сказать, что эти решения принимались во времена, когда был рынок, как называется, работника, соискателя, да? То есть, когда на самом деле не очень много было рубистов, и мы действительно там не тоннами. Нам нужен был человек, и мы видим несколько вакансий, и это точно не подходит. Ну, девушка, ну, в целом на 85% подходит, берем. То есть, не связано с тем, что у нас был, ну, при общих равных, наверное, так. То есть, не сказать, что... То есть, не такая история, что, о, мужик, мы его понимаем, пиво будем с ним пить, поэтому берем. Даже он чуть-чуть похуже. Вот эту историю я совсем не встречал. Но это мой опыт. Давай я тебе такой традиционный вопрос задам на сегодняшний день. Вот у нас сейчас большой напор и технологий искусственного интеллекта. Расскажи, что ты у себя используешь прямо сейчас? Что-то, может быть, внедряется в твоих командах? Какой опыт у тебя здесь?
Давай я буду говорить в общем за последние 2-3 года, что делалось с ИИ. Не обязательно, потому что я недавно сменила работу, и не могу сказать, здесь чем-то сильно много похвастаться. Вот. Есть интересные штуки, что мы делали, причем вместе с тобой даже, да, это какой-то фото-видео-контент, то есть фоточки, видео, которые можно ретушировать, там, не знаю, которые можно генерировать и так далее. Вот. Сейчас контент потребляется достаточно большой объем, и мы видим уже в Инстаграм очень много аватаров создано, которые, не знаю, если ты вдруг смотришь запрещенную сеть Инстаграм, то там можно увидеть, что люди уже могут сидеть на диване, не накрашенная девушка какая-нибудь в домашней одежде, она создает себе аватар и говорит, и этот аватар там на красивом фоне что-то там вещает.
Вот. Если вы смотрите этот подкаст, мы на самом деле сидим такие, да?
Мы живые.
Не накрашенные, да, в бигуди.
В бигудях, сори. В бигуди, да. Вот. Вот, и, короче, контентная часть для ИИшки очень модна, популярна, она активно развивается. Если можно вспомнить те же 2-3 года назад, когда пальцы были, да, вот эта вся генерация рук, это была ужасно, сейчас отлично генерирует пальчики, все хорошо уже. Вот, мы делали и вместе с тобой это очень много контентной части, как раз карточки товара, какие-то видосики коротенькие, чтобы товар привлекал пользователя. Вот это, на мой взгляд, очень хорошая тенденция, она будет сильно развиваться. И я думаю, что в какой-то момент появится новая должность, которая или вакансия, не знаю, или функция, которая должна будет определять ИИ, то есть это будет настолько уже сложно понять глазами, что только техника сможет понять ИИ, и вот в этом будет ценность. То есть, скорее всего, ИИшка настолько генерация фото-видео заполонит пространство наших глаз, что люди захотят видеть, а что по-настоящему. Вот этот человек там, не знаю, как-то прыгнул, или картинка как-то, ой, так красиво создалось, и вот настолько будет много красивых картинок, что ты будешь думать, настолько надоело вот это вот все не искусственное, а как на самом деле? А какая на самом деле картинка? И вот в этом, мне кажется, будет ценность какая-то.
Это как, знаешь, когда-то было вот фабричное производство, да, и стали товары доступны всем, а потом, а это хендмейд, ручной. То есть то, что раньше считалось хуже, да, у тебя там тарелка сделана вручную, блин, что за хрень? Да, то сейчас это ручной, хендмейд. Также это, этот канал ведет живой человек. Это достаточно такой редкости, да.
Это настоящий стул.
Стул, да, там...
Вот, я думаю, что фото-видео вот к этому примерно придет. Вот. Ну и к продолжности я имел в виду, что, скорее всего, появятся какие-то люди или технологии, которые будут очень быстро, надо будет отследить, а это реальность или нереальность, потому что теперь ты можешь не ездить в отпуск, а сделать себя на фоне красивых пальм, и никто вообще не отличит жизнь. Это живая фотка или это из книжки что-то сделано.
Это стало вообще экономичнее. Как помнишь этот «Вспомнить все же» фильм называется, да, «Total Recall» с Арнольдом Шварценеггером. Суть такая, что у него не было возможности купить реальный отпуск, и он пришел в агентство, в котором тебе вживляли воспоминания, что ты последний месяц провел классно там на каком-то острове. Да, но что-то пошло не так. Если вы вдруг не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите. Есть очень классный современный ремейк там с другими уже актерами. Очень мне понравился. Хотя он, как скажем, как ты говоришь, недооценен.
А ссылочки оставим?
Да, как... Ссылочка в описании. На запрещенные сайты. Знаешь, Люд, я бы хотел тебя вот в завершении попросить совет для аудитории, как оставаться в этом переменчивом мире востребованным, классным специалистом в IT, чтобы вот тебя, менеджеры, вот, не знаю, как ты или как твои подчиненные, хотели видеть у себя на работе.
Очень классный, кстати, вопрос. Спасибо тебе за него, потому что я на него рефлексирую уже 3 месяца, и я пока для себя выработала следующий ответ. Если хочешь в современном мире и в современной айтишке существовать, должен быть гибридным менеджером, гибридным сотрудником. Неважно, менеджером или разработчиком, или тестировщиком, или кем-то еще. Неважно, короче, каким-то гибридным сотрудником. Что я имею в виду? Так как Иришка теперь за нас будет делать многое, мы сейчас проговорили про генерацию фото-видео, но на самом деле генерация текста — это вообще просто колоссальные, да, объемы. Вот, всего можно делать отчеты, которые я раньше сводила там, за несколько дней, или мне надо было просить специалиста, я просто загружаю в Иришку и говорю, посчитай мне. Ну, надо, конечно, проверить за ним, потому что последний, кстати, интересно, вот недавно я делала призу, и мне для презентации нужно было, чтобы мне свел отчет, ну, типа, свел там какие-то цифры красивые. Вот, я в него загружаю, и он там условно пишет там, ну, 50 там чего-то, 52 ла-ла-ла, я такая, типа, и сначала записала за ним все, а потом такая, а почему 52? Я до этого считала, что было 68 строк. Я такая, а почему 50, а там внутри 52 строки, а дальше внутри них уже много-много цифрок. Вот. Я такая, а почему 52? Было же 68. И он мне пишет, ой, ты права, я забыл последнюю страницу, я на нее не посмотрела. Такая, тварь. Вот. То есть вот это постоянно. За ним, конечно, надо проверять. Но, тем не менее, короче, да, это делается теперь очень быстро, и про гибридных менеджеров вернусь. Не менеджеров, извините, а гибридных сотрудников. То есть из-за того, что теперь многое действительно можно делать быстрее с помощью ИИ, мы должны превращаться в людей, которые могут, если раньше было популярно быть только тестировщиком, но самым лучшим тестировщиком, только бэкэндером, но самым лучшим бэкэндером, только менеджером, но самым лучшим менеджером, то сейчас нужно быть и то, и то, и то, и то, и то, и там понимать, и вот это делать быстро и совмещать. Вот сейчас вот в этом, на мой взгляд, есть тенденция. Не знаю, понятно ли я объяснила, задай вопрос, если не
очень. Да, понятно. И представь, вот человек пришел из декрета, да, где он справлялся со всем.
Человек!
Это супер время для женщин, да, которые прошли огонь в воду, так что ваше лучшее время наступает. Люд, может быть, какую-то литературу посоветуешь? Может быть, книжки, которые повлияли на тебя как личность или вот как специалиста, может быть, с управлением связано, или что угодно. Открытый список, может быть, художественную литературу, которую бы ты посоветовал.
Блин, ну давай важное скажу, я мало читаю, меня за это постоянно чморят, конечно же. Вот, я люблю слушать книги, не читать, сейчас зайду. А еще у меня проблема
это
с...
Это считается.
Считается, да?
Конечно.
Ну, то, что я слушаю, да? Ну, окей.
Конечно.
Так, сейчас я посмотрю, что у меня было последнее. Вирджиния Вулф у меня была последняя.
Феристы лондонских улиц.
Ну, не могу сказать, что она мне сильно... «Своя комната» называется. Это тоже такая феминистская книжечка. Вот. Не могу сказать, что она мне сильно как-то... Это, кстати, и мне посоветовала как книгу, которую должен любой человек знать. Ну, я ее теперь тоже знаю, но нет восторга какого-то, который ожидался. Ну вот, есть еще у меня Марк Аврелий. «Наедине с собой». О. Это тоже мне Иришка рекомендовала. Вот, это тоже я думала о вселенском, вот это все. Вот. Но тоже как бы послушала, интересно, философия, все прикольно. Не могу сказать, что я какая-то прям ничего такого не слышала, не видела, и что-то у меня какое-то глубинное там взорвалось. Мне понравилось, мне, кстати, ее дарил наш бывший с тобой коллега Арнольд. Вот, называется «От хорошего к великому». Вот, он мне дарил в письменном, в бумажном, печатном виде, я ее, естественно, прослушала.
Это про компании, про построение компании, да?
Да, да, да.
Это
да.
Там, по-моему, у нее в серии есть еще там «Вечные, сделанные навечно», что-то из этой серии.
Ну, там нет? Вообще как где сделать, тоже, да,
как сделана компания, которая просуществует не 5 лет, не 10 лет, а да. Десятилетиями будет существовать, и это, да, очень интересно.
Вот это больше в моем стиле, я такое люблю, да, да. Это мое. «Нетворкинг для разведчиков» очень мне зашло, тоже мне рекомендовали.
Мне тоже попалась недавно книжка, я очень советую тоже, класс.
Вот, я как человек, который развивал нетворкинг с 24-го года, я поставила себе задачу, что мне нужно начать нетворкаться, и вот это все. Сегодня 26-й год, да, и она очень мне тоже хорошо помогала, там много хороших штук. Вот, и... «Прочие замкнутого круга» тоже рекомендую. Если вы любите психологию, охрененная книжка. Очень много в ней практических заданий и объяснений. Вот этому всякому, знаешь, синдром отличницы. Потом у нас есть вот это, когда мы недооцененные такие. Как мы это называем? Всегда много-много делаем, но говорим, что...
Самозванец.
Самозванец.
Синдром самозванца.
Синдром самозванца. Там все про это, откуда это берется, как с этим бороться. Это все, конечно, с детства, из психологии. Но мне тоже зашла книжка прикольная.
Слушай, да кто делает эти задания в книжках? Только у тех, кто есть синдром отличника. Да-да, это только про огромные люди.
Вот, так что так.
Да.
Спасибо тебе, Сергей, большое за подкаст.
Да, большое тебе спасибо, что пришла. Это было, знаешь, у нас немножко так не по плану пошло. Но в целом у нас и не было сильно большого плана, чтобы идти по нему.
Да.
Тебе большое спасибо за этот откровенный разговор. По-моему, классные темы обсудили. Вот, уверен, что мы с тобой еще пересечемся. Я, конечно, не девочка, но надеюсь, что ты меня тоже к себе позовешь. Это шутка, я знаю, что ты не позовешь. Да,
а подожди, девчонка. А ты знаешь, что у меня запустился новый подкаст, который называется «За деньги, да».
Так, я пока не потяну. Я понял, ты меня за деньги запросишь. Я понял, вот вы какие отношения. А мужчины делают для жены все.
Бесплатно. Зато, подожди. Ты меня бесплатно позвал на звонок, на который ты не потратил ни рубля. А я тебя зову на подкаст, который обойдется мне 60 тысяч рублей. Это разные как бы вещи.
О, да. Да, да.
Слушайте, экономные мужчины.
По 30. В среднем будет по 30, получается.
Да.
Ладно.
Спасибо тебе, Сергей. Так. Мне было приятно с тобой принять.
Ребята, у меня в гостях была Мила Шведова, CPO компании DIT. Большое тебе спасибо за интересную беседу. А меня зовут Сергей Удалов. Это был Heavy Tech подкаст. Увидимся. Всем пока.